Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, а сердцем, я думаю, мы оба в Минске. Здравствуйте, Эдвард.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Сердцем мы не просто в Минске, а в странном санатории «Белорусочка», где произошли еще более странные дела.
А вот я не соглашусь с вами, то есть, может быть, как раз наши сердца тут и разделяются, вы в «Белорусочке», а я в парке, не знаю, правда, в каком, но там 30 тысяч людей митингуют за Тихановскую, и мне кажется, это и задержание российских специалистов вчера как раз в «Белорусочке», да, звенья одной цепи. Мы видим, с одной стороны, агонию полицейского режима Лукашенко, а с другой стороны, триумфальное шествие какой-то новой, европеизированной, уже ведь и не скажешь Белоруссии, Беларусь наступает на нас. Вот и выбираем, что делать.
Безусловно. А пока мы наблюдаем за последними во всех смыслах конвульсиями нашего последнего союзника. Каждый тяжелый больной, Олег Владимирович, как известно, проходит 5 стадий. Это отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Наш последний союзник проходит свои 5 стадий по-своему. Это истерика, шантаж, торг, обещание, невыполнение этого обещания и все по новой. Сейчас, очевидно, мы находимся в стадии шантажа. То есть эти 33 богатыря захвачены. Лукашенко что-то нам предложит взамен на то, чтобы их отпустили и не отдавали половину на Украину. И так далее, все пойдет по этим 5 стадиям.
Ну, конечно, Эдвард, про нашего последнего союзника говорить, ну, как, да, в Москве можно выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко», да. В Минске это сложнее, поэтому Москва свободнее Минска, это бесспорно. Но, с другой стороны, сердца у нас при этом русские, и в очередной раз, наблюдая за комментариями российских официальных лиц, я, ну, откровенно говоря, расстраиваюсь. Сегодня весь день они комментировали, как могли, начал Песков, потом был российский посол в Белоруссии, которого зовут Дмитрий Мезенцев. И параллельно, и спасибо, наверное, коллегам из «Комсомольской правды» Петербург, заговорил еще и основатель ЧВК «Мар», который, уже не существующая ЧВК «Мар», между прочим, которая еще вчера этих ребят в итоге приписали.
Олег Владимирович, это ЧВК, которая обеспечивала покатушки Мары Багдасарян на Мосфильмовской, или я что-то
путаю? Вы знаете, я не удивлюсь, но фамилия у этого основателя компании Алексей Марущенко, поэтому я думаю, дело все-таки в его понятно. Фамилии. Но при этом он, как благородный разбойник Дубровский, которого мы помним, как хорошо сыграл в кино однажды Михаил Ефремов, Марущенко распустил своих бойцов, и, собственно, суть его интервью заключается в том, что он ничего про них не знает и предполагает, что они куда-то ехали транзитом. А посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев, посол в Минске, уже сказал точно, куда они ехали. У них были билеты в Стамбул на 25 июля. Но вот они не смогли вылететь, и поэтому в санатории «Белорусочка» выжидали. Но при этом, Эдвард, вот тоже, я думаю, сейчас у вас будет элемент зубовного скрежета, который вы, как воспитанный человек, оставите при себе, поскольку я буду ссылаться на «Новую газету». Она публикует документы, подтверждающие сотрудничество 15 из 33 вот этих парней все-таки с пресловутой ЧВК «Вагнер». Называет старшим группы 42-летнего Алексея Сапронова, сотрудничающего с «Вагнером» с 2014 года, а наиболее известный боец Андрей Бакунович. Газета пишет, что он попал в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный в апреле в Совбезе ООН.
Но почему-то, когда «Новая газета» публикует материалы о очень странных делах Рамзана Ахматовича, то у вас это зубовного скрежета не вызывает. Смотрите, мне на самом деле, я дам вам потом ответить, мне на самом деле не интересно, какая из этих лютейших конспирологических теорий важна. Потому что если это действительно Вагнер, то Лукашенко щелкнул по носу даже не повара и Шойгу, а того, кто на кремлевском банкете в достопамятном довоенном 13-м году предложил им заняться этим интереснейшим предприятием. А если это не Вагнер, а какое-то ЧВК, которое через Минск, Стамбул и Триполи летело к международно признанному правительству Сараджа, которому помогает Турция, то значит, что Лукашенко щелкнул по носу Эрдогана, который точно такого не прощает. Куда ни кинь, всюду картофельные эльфы.
Ну вот вы в одну сторону не кинули, Эдвард, я поясню. Про новую газету я Чечню не понял, но отвечать особенно нечего. Но вы не учли, да, действительно, такую вещь. Вы исходите из того, что российская официальная сторона всегда стоит на стороне русских людей. А это, в общем, не всегда правда, да. Давайте оговоримся. Вы сослались на как раз буквально конспирологическую версию про то, что они летели в Ливию к всемирно признанному правительству, как бы воевать против таких же русских людей, которые воюют на стороне фельдмаршала Хафтара. Тоже, конечно, война 21 века, когда какие-то бармалеи между с собой там конфликтуют на высоком уровне, а на уровне полевого противостояния и там русские.
Ну да, брат единая на Россия против ЛДПР вполне единая себе Россия теперь против... в Африке.
Да, теперь, ну, кошмар, кошмар. Но все-таки есть такая версия, которая тоже уже звучит не среди вот тех людей, которых там вы можете считать русофобами, а как раз вот условно в кругах. А именно, что ребятам реально сказали, вы летите в Стамбул, вот вам билеты. А на самом деле была договоренность Москвы и Минска в рамках поддержки Москвы Александра Лукашенко сделать вот такую опереточную постановку, когда их хватают, задерживают. Ну, как полагается, я не настаиваю на этой версии, вот она реально конспирологическая и, что называется, множить сущности. Но почему бы их не помножить? Может быть такое? Может. Могли нарочно подставить, могли нарочно сдать. Легко. Не Путин, допустим, и не Бабич, а какой-нибудь белорусский агент влияния где-то там между поваром и Министерством обороны.
Мой милый Олег Владимирович, мой туманно-альбионистый друг, я не знаю, какая из этих версий правдива, но уже очевидно, что либретто этой опереточки оказалось фейковым, потому что даже белорусские националисты, на которых, наверное, это было рассчитано, потешаются над Лукашенко и говорят, что ну не приезжают по 32 человека, укомплектованные презервативами и суданскими фунтами, устраивать перевороты даже в банановых республиках.
Вы наделяете, дорогой Эдвард, белорусских националистов интеллектом, равным вашему. А на самом деле мы помним, ну, по крайней мере, по нашим еще более, наверное, младшим братьям шестилетней давности, что поверить во что угодно они могут. До сих пор, допустим, слово «поребрик» краматорское, как признак российской агрессии на Украине, до сих пор звучит в серьезных публикациях. Вот он сказал «поребрик», значит, это был российский спецназовец. Все-таки я не думаю, на самом деле, что эти люди настолько центророссийские, да, которые сейчас митингуют за Тихановскую, я думаю, у них хорошее настроение, чай, зонтики, ну, как полагается. Но еще, вот вчера мы говорили про арест нашего политтехнолога Шклярова, опять же, нашего, но не нашего, непонятного, не факт, что кремлевского. И я говорил вам, что по белорусскому ТВ показали его, собственно, агента по имени Дмитрий Попов. И вы видели, наверное, публикации, сегодня пресса, и в частности, Медиазона разобралась, кто такой Дмитрий Попов, знаете, да, кто он такой?
Вот раскройте.
Это, ну, тоже удивительная биография в удивительное время. Скажем так, это бывший модератор паблика «Мужского государства» во ВКонтакте. И это, ну окей, это, допустим, смешно. «Мужское государство» — это такие экстремисты, которые, собственно, пытаются кулаками насаждать
традиционные сцены. Да, косплеят ИГИЛ.
Да, 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 как косплеит ИГИЛ. А второе, еще более интересное, он руководил проектом по деанонимизации силовиков «Сканер» прошлым летом, когда это наделало много шума, вот оппозиция российская решила собирать данные, личные данные полицейских, участвующих в разгонах акции на бульварах, чтобы потом как-то их люстрировать. И это вызвало какую-то прямо нервическую реакцию российской власти. Вот. В общем, оказывается, этот человек это делал. Более того, потом на сайте «Сканера» пошла уже какая-то политическая заказуха там, на тему того, что Навальный украл биткоины. То есть мутный человек, вот, собственно, задержан в Белоруссии с поличным, как СММщик. И вопрос, это агент кого? Агент Кремля? Агент российской оппозиции? Агент... не знаю, центра Э, даже не ФСБ, а какой-то вот именно... Тут пахнет российской полицией с ее дуболомными приемами, скажем так.
Вы знаете, по сравнению с тем, что происходит сейчас в Минске, как с теми енотами, которых арестовали, как с Поповым и другими политологами, как с белорусами, дело нового величия выглядит триумфом состязательного правосудия по сравнению с тем, что происходит там. Вы знаете, Олег Владимирович, я постоянно упрекал наших чиновников в государственной шизофрении. Вынужден извиниться. Наша шизофрения, она тихая, никому не опасная. У последнего союзника шизофрения в маниакальной стадии. Ну, например, госсекретарь Совбеза Белоруссии уже сказал, что это ребята из Вагнера. МИД Белоруссии при этом запрашивает у посла России разъяснение о целях прибытия этих россиян, которые из группы Вагнера, и их контактах и их задачах. Так что же это такое?
Ну, мы с вами вчера обсудили, да, что Вагнера как сущности, как юрлица, наверное, в реальности нет. И в этом смысле можно говорить Вагнер, можно говорить не Вагнер. Это же стандарт, опять же, заданный в Москве, когда «а это не мы, а ручки вот они где», когда такой подход очень легко шизофренировать в ответ, скажем так. Ну, такая привычная история. И да, мы не цитировали Пескова и не процитируем, наверное, уже, но он, в общем, в том же ключе рассуждает, что ЧВК в России не существует, нет же закона.
Пескова, лунарного или солярного вы цитируете, но вот последнее, что я видел, это он сказал, что даже те украинские граждане, то есть Донбасса, которые прилепятся,
это наши. Да, он отрицает их гражданство. Да. Это он хорошо сказал, за это ему прямо спасибо.
Прямо национальная революция происходит.
Да, слушайте. Да. Но это как раз вот солярный Песков, который, видимо, вот был на свадьбе Андрея Ивановича Колесникова или не был, узнал о ней из прессы. Мы вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Утекай. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Карнавала не будет. Карнавала нет.
«Комсомольская правда». Радио поколения Мумитроля. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и Эдвард не любит такие соленые выражения, но как уже без него обойтись? ЧПХ, как расшифровывать, как хотите, но в общем в Петербурге опять кого-то расчленили. Я на самом деле не слежу, к сожалению, настолько внимательно за российской рэп-сценой, и о существовании Энди Картрайта, настоящее имя Александр Юшко, узнал только сегодня, когда его, собственно, жену задержали за расчленение его вроде бы мертвого. По ее словам, он умер от передозировки, и она, чтобы не опозориться, решила избавиться от тела и сделать так, как будто бы он исчез. Но по ходу расследования, судя по утечкам через издания «База» и «Мэш», и, собственно, через другую прессу, включая, очевидно, «Комсомольскую правду», по утечкам видно, что дело нечистое. Его расчленяли, по крайней мере, совместно жена и теща. Вот теща пилит человека. Это как бы стандартная история. И, в общем, вроде бы даже и наркотиков в его крови не было. Что такое, Эдвард, как вы считаете?
Это ужасное кривое зеркало того же самого, очень похожего преступления, когда профессор Наполеон попытался и расчленил свою несчастную невесту Ещенко. Но я не понимаю, потому что когда наши феминистки постоянно повторяют, что у насилия есть пол, говоря, подразумевая вот этих вот тиранических мужчин наподобие Соколова, я не понимаю, почему все напрочь игнорируют такие случаи. Знаете, у нас есть какая-то иллюзия, будто в нашем политическом классе есть какие-то странные дикие существа, которые агрессивно сражаются с гей-парадами, а есть некое количество прогрессивных, либеральных и толерантных людей, вроде тех, которые продвигают закон о искоренении семейного насилия, ну вот, например, Оксана Пушкина, да, я читаю ее интервью Ленте.ру, цитата, «Внедрение таких ценностей, таких, то есть традиционных, выглядит, на мой взгляд, как усилие неких внешних сил. Занимается этим обширная мировая сеть ультраконсервативных фондов и общественных организаций. Все это мы уже прошли, начиная с запрета фильма «Матильда», которого не было. Ну ладно, это была проверка этих сил, то есть либеральная и толерантная Оксана Пушкина. Я не о ней конкретно, а вообще вот обо всем этом фемобкоме транслируют ровно такую же лютейшую конспирологию, что я даже не знаю, там какое-нибудь мужское государство вам там рассказывает про план Даллеса, она рассказывает точно такой же план, только с другим знаком.
Эдвард, да. Два соображения. Во-первых, либеральная, прогрессивная Оксана Пушкина, все-таки напомним, что она депутат от «Единой России», и, конечно же, партия «Единая Россия» должна быть запрещена, как были запрещены всякие другие плохие партии. Тут вопросов нет, безусловно. И если у вас есть вопросы к Оксане Пушкиной, я думаю, задавайте их, там, не знаю, Володину, который протащил ее в Госдуму, или Андрею Воробьеву, который ее поддерживал. Вот всем этим людям, всему этому пушкинскому лобби. Но вы сказали, что вот там феминистки говорят о поле, у которого нет у насилия. Вы знаете, чего я жду на самом деле? Того, что завтра нам объявят, да, что по данным, там, не знаю, соседей, друзей, семьи, покойный, расчлененный, и чья, извините за подробности, физиологически, и чья печень зачем-то была выстирана в стиральной машине, как будто бы какое-то прямо ритуальное убийство. Так вот, нам скажут, что покойный, расчлененный рэпер был абьюзером, был насильником, обижал ее, и она была вынуждена оказать такое сопротивление, соответственно, она герой, давайте ее спасать. Тоже, как мы понимаем, прецеденты такого рода были. Ну а по поводу международного консервативного интернационала, Эдвард, подождите, ведь вы же его буквально лицо, которое мне постоянно говорит о том, как здорово было бы, если бы Россия стала лидером мировых альтрайтов, и то, что есть западноамериканские фонды, которые спонсируют программы, не знаю, борьбы с абортом, каких-то таких вещей, это такая стандартная история из регионов, постоянно их слышу, то есть это не план Даллеса, это какая-то такая не тайная ложа, а явная лажа, как говорили в мое время.
В Екатеринбурге есть центр кризисной помощи женщинам под названием «Екатерина». Его спонсирует британское посольство по линии своих культурных организаций. У меня вопрос, неужели мы до такой степени не любим Екатеринбург и другие прекрасные русские города, что русских женщин там вынуждены спасать британцы на их аглицкую деньгу?
Ну, вы знаете, аглицкая деньга, сейчас, тем более, купюры стали пластиковыми в Великобритании, это как бы ее приятно в руках держать, поэтому ничего тоже неприличного не вижу, но зря, вы есть же и российские как бы субъекты в этом бизнесе, прежде всего центр «Сестры», и тоже уже такая типичная история, когда кто-то что-то натворил, что-то сказал не то, как Регина Тодоренко, что же делать, надо срочно откупиться, дав денег центру «Сестры». И я на самом деле жду, опять же, ничего не знаю про центр «Сестры», более того, я знаю, что были какие-то адские истории в аналогичных центрах на Кавказе, но Кавказ там своя специфика, но я реально жду какого-то жесткого абьюзерского скандала вот откуда-то оттуда, из тех контор, куда положено теперь в рамках новой этики отдавать деньги, если ты что-то не то сказал.
Смотрите, у нас есть Государственная Дума, которая, как известно, стоит на охране традиционных ценностей. У нас есть либеральная платформа «Единой России», в которой состоит Оксана Пушкина. Я не понимаю, почему нельзя в каждом регионе и в каждом районе создать такие центры для женщин, кризисные центры для женщин, потому что русской женщине, если ее конь спалит ее дом, даже пойти некуда, понимаете? Некуда русской женщине пойти. И что? А все молчат, понимаете? Все вот сражаются за феминитивы, все сражаются. Все усматривают сексистские метафоры в телерекламе, которую никто не смотрит. У меня вопрос, почему нельзя решить проблему и создать в каждом районе, в каждой префектуре города-героя Москвы кризисный центр для женщин.
Да даже, я подхвачу вашу мысль, даже в каждом церковном приходе.
Да и для мужчин, наконец. Может быть, был бы в Санкт-Петербурге кризисный центр где-нибудь на Васильевском острове, глядишь, и не умирать бы он туда пришел, на Васильевский остров, а просто пришел бы и выжил бы, и рэп прочитал.
Но все же, Эдвард, вот давайте будем точны в терминах. И вот выражение «консервативные ценности» или «традиционные», особенно ценности, нужно радикально закавычивать. Мне кажется, опять же, как потребителю слов, да, что если есть традиционная ценность, не знаю, смотреть на Новый год фильм «Ирония судьбы» или «Есть салат оливье», она как бы есть, это традиция, бесспорно, ее там никто не нарушает. Если есть какие-то традиционные ценности, про которые там еще 20 лет назад ничего не было слышно, и которые приходится сейчас каким-то усилием отстаивать и насаждать, наверное, это не есть традиционные ценности, это какие-то новые ценности под названием традиционные и с маркетинговой легендой о том, что на Руси так жили истари. На Руси неважно, как жили, вот бытовая история, история человеческих и семейных отношений у нас объективно, вот у людей, живущих сегодня в России или в русском мире, началась в 17 году. Мы живем по советским канонам, и советский канон есть наша традиция. А в советском каноне было много всего такого. И массовые аборты как раз гораздо более массовые, чем того требует и здравый смысл, и женская физиология, и все на свете. И нулевое сексуальное просвещение, и абсолютная как бы обыденность, да, физического и сексуального насилия, все такое прочее. Вот это нужно преодолевать. То есть я бы называл задачей нашей по превращению России в какое-то более гармоничное общество.
По превращению России в Россию.
Вообще, да, превращению Российской Федерации в Россию, скажем так. Надо, да, проводить десоветизацию, в том числе и на бытовом уровне. Вот, опять же, этого рэпера расчленяла теща, да, как нам пишут. Теща – это что же такой советский архетипический образ? Злой гений семьи, человек, который каким-то образом, значит, пилит, извините, конечно, за плоский каламбур, пилит зятя. Вот даже это отсюда, это наследие Ильича.
Но смотрите, вы сказали про традиционные ценности, которые надо закавычить. Да, по количеству женских обрезаний это варварская процедура, которая мало того, что болезненна, но и приносит женщине ужасающее страдание на протяжении всей жизни. Есть две лидирующих страны. Это Сомали и Швеция. И недавно, причем это совершенно даже прошло под гробовое молчание наших феминисток, в Москве, Олег Владимирович, не на Кавказе.
Ой, Эдвард,
в Москве
вы напомнили,
была обнаружена красная клиника,
именно,
где
именно
делалась была вышеуказанная процедура.
У меня была дискуссия публичная на телеканале «Дождь» на эту тему, на тему этой клиники с феминисткой Беллой из Петербурга. Не помню ее фамилию, к сожалению, и вы не говорите,
если... фамилия очень напоминает какую-то революционную комиссаршу, которая расстреливала русских офицеров, как раз токсично маскулинных в Крыму.
Поверьте, не только фамилия. Да. В общем, если как бы коротко говорить, да, российские феминистки не готовы к тому, чтобы бороться с кавказским женским обрезанием.
Кавказским мужским государством они не готовы бороться.
Вот, да. И, между прочим, да, вот вы говорите, да, такая традиционная ценность есть. Но интересно, сколько там в 80-е годы в том же Дагестане было таких обрезаний? Подозреваю, что ноль.
Ну, может быть, в каких-то самых диких аулах, может быть, и было, Я подозреваю, что ноль, вы правы.
Вот. В общем, традиция – спорная вещь, и, ну, как мы говорили про военно-морской парад, оказывается, в таком виде он проходит третий год.
Хотя странно, Кашин только что говорил о десоветизации, а сейчас приводит СССР как пример.
Ну, диалектика. Знаете, что такое диалектика, да, по-советски? Вот это, она. Вернемся через 5 минут, и все будет хорошо. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Владимирович, вы в эфире.
Я в эфире, и я немножко подзавис, потому что увидел комментарий Эллы Памфиловой про двойное гражданство депутатов. Вы видели эту прелесть?
Я видел. Нет никакого двойного гражданства. Да, коронавируса его нет. Ничего
нет. То есть Элла Александровна, вот она действительно, как говорили в старину, забросила чепчик за мельницу. То есть уже который раз она поражает. То есть, причем действительно, даже уже люди, ну, в принципе, не враги России, да, а ее взглядов, Государственная Самодума решила поинтересоваться, что у них там с двойными паспортами, потому что все про всех знают, да и мы можем догадываться, допустим, про Ирину Роднину, или, это правда не депутат Госдумы, но Вячеслав Фетисов был сенатором много времени, да, все как полагается. Понятно, что это настоящие американцы. Но что говорит Элла Памфилова? Ведь они подавали документы на выборы 4 года назад, они проверялись, и все у них в порядке. То есть вот как бы, и как к этому относиться, Эдвард?
Вы знаете, это абсолютная такая виртуозность. Она мне напоминает ответ Сербии на ультиматум Австро-Венгрии после убийства Франца Иосифа, где в общем и целом они согласились с каждым пунктом, но на деле не согласились ни с одним. Но передо мной другой, Олег Владимирович, другой список. Оказывается, в России из года в год возрастает не только количество долларовых миллионеров, но и количество депутатов, имеющих недвижимость за рубежом. Например, за 2018 год, а более свежих деклараций еще нет, количество таковых возросло с 21 до 22 зубров. И вы знаете, я перечитываю их фамилии, о которых я никогда ничего не слышал, и вижу, сколь сильно они походят на героев каких-нибудь фельетонов Зощенко. Вот единорос Александр Брыксин указал в общей с женой долевой собственности квартиру и, что самое трогательное, машиноместо в Испании. Дом в этом государстве есть также у супруг единороссов Николая Валуева и у Махана Умаханова. И что самое прекрасное, сейчас Константин Затулин, наш, можно сказать, главный скрепохранитель, который один противостоит одновременно украинской хунте и их клевретам Обаме и Трампу, и все одновременно, указал, что владеет квартирами в Испании. Квартиру,
ну вот нет, звучит Испания.
Да,
ладно,
интересно.
Там можем другие страны назвать. Но простите, а где там хотя бы Украина, Белоруссия, да, Казахстан, Киргизия и другие братские страны?
Есть,
почему
Олег
этого
Владимирович,
нет?
Есть внефракционный депутат-одномандатник Рифат Шайхутдинов, владеет хутором в Финляндии, а у его жены есть в собственности дом в Италии.
Удивительное дело, конечно, вот их любовь к этому Западу, но и тоже понятно, вот мы говорили до паузы до новостей про советские корни, да, вот всего нашего быта, всего нашего представления о жизни. И действительно, жизнь на Западе, благополучие на Западе – это стандартный пакет советского человека. Как говорили в те времена, жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И я просто помню, да, вот как раз по детству, вы, не знаю, помните или нет, вы меня помоложе чуть-чуть, когда в 91-м году прогнали с телевидения по цензурным соображениям целую плеяду звезд ведущих новостей. И Дмитрия Киселева, известного нам, и Миткову тоже нам известного.
Господи, еще мне тогда 4 года было, да.
А, ну вот, и полузабытых уже Юрия Ростова, Александра Гурнова и еще кого-то. Вот, и, в общем, это был февраль-январь 91-го года. В августе они триумфально вернулись, да, прогнали советскую власть, программу «Время» ведут вдвоем Миткова и Киселев.
Почти как монархическая эмиграция Франции по истечении 100 дней Наполеона.
И, в общем, мир упал к их ногам. Они могут получить все, что угодно. Все мечты могут сбыться. Они триумфаторы. И они разъезжаются с обкорами по заграницам. Юрий Ростов, я его видел в Нью-Джерси, он до сих пор работает на эмигрантском телеканале, ориентированном на Брайтон-Бич. Гурнов, все 90-е в Англии, естественно. Дмитрий наш Киселев, любимый и великий, да, также все 90-е в Скандинавии. Действительно, у советского журналиста мечта быть с обкором на Западе. И даже если ты можешь стать новым, там, не знаю, Познером, Якубовичем и Юрием Сенкевичем в одном лице, ты все равно предпочтешь скромный быт свой там где-нибудь буквально в Нью-Йорке. Это удивительная психологическая, опять же, не мне, наверное, говорить, пребывающему также за пределами Российской Федерации. Но да, и вот помните, между прочим, давайте похвалим Навального. Да. Его первый вот такой знаковый, да, эпизод выяснения скрытых тайн, да, российской
это
элиты.
Пехтинг.
Это Пехтинг, да, да. Депутат Пехтинг,
это уважаемый 2012, статус, по-моему, был год.
Ну, очень-очень давно,
очень
да,
статусный давно, да. Единорос. Когда Навальный еще называл себя нормальным русским националистом, это цитата.
Ой, да тогда были вообще такие времена, которые сейчас непредставимы. И попробуйте
святые,
рассказать...
Олег Владимирович, святые времена...
Святые десятые. Попробуйте рассказать людям 2012 года о том, как мы будем жить в 2020-м. Они вас отведут...
Да, о том, что собаки будут ходить без намордников, а люди будут как псы.
Да, 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 именно. Вот, и в итоге, да, Пехтин что? Пехтин исчез, видимо, уехал к себе в Майами, где у него и была незадекларированная недвижимость, а ведь был уважаемый большой человек. Так что, может быть, кстати говоря, и вот это странное, действительно странное, судя по реакции Панфиловой, не имеющее единого, так сказать, государственного...
Какая-то чрезмерно быстрая в своей нервности реакция.
Менее чем за сутки, да. Компания, которая захлебнулась, компания по борьбе с зарубежной недвижимостью...
Закончилась, не начавшись.
Да, может быть, мы завтра не досчитаемся какого-нибудь одного, вот, например, депутата.
Депутат от «Единой России» Владислав Третьяк имеет две квартиры в Латвии, целых две, а у нас с вами, Олег Владимирович, на двоих ноль квартир в Латвии.
Абсолютно.
А где же социальная справедливость? Может быть, нам с вами отправиться на кремлевский банкет, взять с собой пару официантов и музыкантов и просто тихой сапой на поезде Москва-Рига приехать в Латвию, провести там какой-нибудь референдум и далее вы понимаете.
Вы знаете, это так зловеще звучит, что мне прямо страшно вас слушать, тем более, что лозунг про Миги и Ригу, он, собственно, он предвосхитил.
Слушайте,
всю
но в 1920 году, ровно 100 лет назад, будущий маршал Егоров взял Баку на 4 бронепоездах. Я думаю, для Риги, которая страшно обезлюдила, они все у вас там, в Британии впахивают, хватит полутора бронепоездов, и первый из них будете возглавлять, кидая в топку красные угольки своих колонок, вы. А я буду тоже с вами.
Спасибо, Эдвард, будьте со мной, но лучше в какой-нибудь мирной обстановке. Давайте как-нибудь там, не знаю, посидим на Рижском взморье за чашечкой коктейля, если так можно выразиться. А, вот, ну, в общем, вывод какой? Я думаю, мы кого-то не досчитаемся. Кстати говоря, вот есть какие-то имена, я перебираю. Допустим, да, одно ведь время гремел депутат Железняк, а я уже еле-еле вспомнил его фамилию. И тоже Навальный пресловутый обвинял его, видимо, аргументированно в том, что у него дочки в Англии. Я помню, как Железняк проголосовал против пенсионного реформы, вопреки воле своей партии, и после этого, несмотря на то, что он был одна из таких важнейших медийных фигур «Единой России» и Госдумы, он исчез.
Он разъединоросился, да?
Я не знаю, может быть, он живет за соседним забором вот здесь, в Лондоне, со мной, я не знаю. Вот удивительно, понимаете, одно время было модно в наших кругах разбирать биографии старых большевиков и понимать, что там все либо выдумка, либо какой-то международный авантюрист с выдуманным именем, фамилией там, и датой смерти.
И
да?
Мягким местом в пломбированном вагоне.
Да, не только в пломбированном вагоне, когда революционер Артем погиб при испытании аэровагона, действительно, грешным делом можно подумать, а погиб
Олег
ли он или вернулся,
скажите,
домой.
Я же правильно понимаю, что у вас все-таки недвижимости нет, вы там что-то снимаете.
У меня, то есть да, у нас разумеется, я снимаю жилье всю жизнь.
Я предлагаю выгнать всех этих двурушников из Государственной Думы и назначить туда Чеснокова и Кашина. Можно даже остальных 448 депутатов выгнать, оставить вас, нас, вдвоем. мы с вами будем нажимать друг другу кнопки, периодически подменяя, и это будет лучшая Государственная Дума со времен Столыпинской.
Да, в зале там прекрасная акустика, да, и действительно с тех пор, как в Столыпина засадил пулю человек, похожий на Шендеровича, действительно ничего хорошего в российской политике, в общем, не происходило. Да, ну, в общем, как нам быть? Я к тому говорю, что современная российская элита, вот даже вы Затулина назвали, кто такой Затулин? Я знаю, кто такой Затулин, я не понимаю его секрет и вечного присутствия в политическом поле с моего детства. Да, Эдвард, я вас, получается, на 10 лет старше. Почему Затулин? И мы понимаем также, что когда у него истечет контракт, не думский контракт, а просто контракт, он уедет в свою Испанию и будет там спокойно жить,
а
и мы не узнаем его.
А я вам скажу, почему Испания, Олег Владимирович, мафия русская где оседала? Там оседала.
Геннадий Петров. Геннадий Петров, если вы помните это имя, великий человек. И, ой, да, как завалило цементом Монастырского, знаете, да, эту прекрасную историю, но при случае расскажу, у нас остается уже мало времени до очередного перерыва.
Это, в общем, зловеще, да, конечно, звучит Испания... сначала про цемент, а потом у нас мало времени, да, я понял.
Испания великая страна, да, а еще осудили, между прочим, каких-то моих полузнакомых людей из ЖЖ нулевых за монтажную пену в сумке, с, опять же, с мертвым телом. Люди сходят с ума после карантина. Такие дела, Эдвард, такая печальная современная жизнь,
мировая. И тем не менее, наконец-то, после всех этих безумных новостей, мы поговорим о светской хронике, о Собчак и Маршаке.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и перед перерывом Эдвард уже срифмовал «Маршак, Собчак». Я бы хотел начать с «Маршака», потому что, Эдвард, как вам идея отвратить горожан от фигуры «Маршака»? Можно ли, допустим, вас отвратить от его фигуры?
Знаете, я даже боюсь представить, что последует дальше. Что они хотят сделать? Снять фильм с Сариком Андреасяном в роли главного режиссера и «Маршака» одновременно?
Вы знаете, две буквы вы угадали, как бы российски это не прозвучало. Франгулян фамилия, и это очень странно. Да, речь идет, я поясню, о памятнике «Маршаку» на Лялиной площади в тихом уголке Старой Москвы. История такая. Франгулян же на самом деле давний уважаемый скульптор, который вот в том мире одиозных и грандиозных памятников...
Ну, в общем, он франгулирует там.
Да, он занимается, что называется, системным либерализмом. То есть, как он начал с Акуджавы в конце 90-х на Арбате, так он отвечает за приличных людей. У него Бродский около американского посольства, у него, между прочим, стена скорби на проспекте на Сахарова. То есть, да, и как бы не было, у него надгробие Ельцина вообще-то, да, и не на Новодевичьем кладбище, и не было повода говорить, что Франгулян вот один из тех, которые как Церетели, да, уродуют город. И вдруг он решил, видимо, поподражать Зурабу Константиновичу. 4-метровый маршак в военном полушубке в тихом уголке Старой Москвы. Рядом с ним маленькая девочка. То есть, как бы, вот такой памятник, и москвичи, живущие там, я не думаю, что это какая-то компания, организованная мелкими людьми, а я думаю, это настоящие москвичи, там живет, в общем, старая интеллигенция, они потрясены и требуют у мэрии остановить это безобразие.
Если настоящие москвичи потрясены, то дело, видимо, действительно плохо. Но я бы хотел, понимаете ли, поговорить о другом. Даже не о том, что у нас абсолютно парализованы, это Басманный, по-моему, район, абсолютно Басманный парализованы район, низовые органы, мы не слышим голоса муниципальных депутатов. мы не видели протоколов, пусть даже с задним числом показанных, какого-либо общественного обсуждения. Даже на платформе для голосования «Активный гражданин» мы не видели ни Франгуляна, ни не Франгуляна.
Я хотел Такое же было в этом районе.
Да, я просто хочу перечислить несколько цифр. По данным декларации о доходах за 2018 год, Геннадий Хазанов, который театр эстрады, заработал 78 миллионов рублей. Владимир Машков, это театр Олега Табакова, 42 миллиона рублей. И лишь директор театра киноактера по фамилии Шаумян, я вообще не слышал, чтобы когда-нибудь кто-то ходил в театр киноактера, заработал, видимо, именно поэтому, жалкие 10 миллионов рублей. И при этом эти же люди обращаются к нашему инновационному ковида-победителю Сергею Собянину с просьбой оказать театром дополнительную поддержку.
Вы знаете, Эдуард, у вас устаревшее название, устаревший брендинг, театр киноактера уже переименовали, знаете, как он называется,
это
да?
Это за 2018 год
декларация. Во-во-во, он с 2019 года, собственно, и называется «Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова». То есть фамилия Шаумян – это псевдоним человека, которого мы знаем и любим. В Басманном районе уже была такая история, когда не просто без общественного обсуждения, а без анонса просыпаются москвичи на Яузском бульваре, вы помните, да? А там еще Рамазан Абдулатипов, Сергей Собянин и Владимир Путин открывают памятник Расулу Гамзатову. А почему они его тайно открыли, почему они его тайно готовили? А потому что боялись провокации на национальной почве. Теперь памятник украшает бульвар, тот, на котором на протяжении последних, там, не знаю, 40 лет снимали фильмы о довоенной жизни Москвы, потому что уголков, где их можно снимать, уже не осталось. Между прочим, в основном такие фильмы последние лет 10-20 снимают в Минске, да, что тоже характерно. Он больше похож на
старую Москву. В Минске, что характерно, снимают фильмы об СССР, о прекрасном советском прошлом.
Да, разумеется. Ну и чтобы закрыть тему Маршака, маленькая байка, наверняка вы ее знаете, она довольно скандальная, но как ее не рассказать? Как Маршак и Илья Эренбург шли по Москве и спорили, насколько хорошо их знает народ. Знаете, да?
Нет, не знаю.
И, собственно, Маршак говорит, ну давай любого прохожего спросим, скажи, прохожий, кто мы? И какой-то ребенок ему отвечает, вы, ну, собственно, он сказал же слово, да, ну, в общем, это понятно, я не думаю, что это было на самом деле, просто люблю эту историю. Хорошо, а что Собчак? Она была на свадьбе Андрея Ивановича Колесникова, моего, в каком-то смысле, учителя и вдохновителя, забанившего меня в Фейсбуке еще 5 лет назад, мне горько. Что у него там было?
При этом у меня возникает такое странное впечатление, знаете, как будто я пересматриваю кинодокумент эпохи под названием телесериал «Спящие», где журналисты, депутаты, оппозиционные и духовно скрепные, которые терпеть друг друга не могут на всевозможных медиаплощадках, мило сидят, обнимаются и улыбаются в этих своих маленьких кулуарчиках. Что же это такое?
Все же, Эдвард, имейте в виду, да. Вы так говорите, как будто бы там сидят, не знаю, Навальный, Альбац, Пархоменко и Сурков. Сурков там реально есть, но ни Навального, ни Альбац, ни Пархоменко, ни меня, допустим, там нет, а там есть Ксения Анатольевна наша, которая, собственно, это все публиковала в Инстаграме, там есть пресловутый Андрей Иванович Колесников, который вот мы можем добродушно посмеиваться над Александром Гамовым, который слишком нежно относится...
Александром Петровичем Гамовым,
конечно. А Андрей Иванович гораздо сильнее, чем Гамов любит Путина, да, то есть человек работает тем, кто любит Путина. Mm-hmm. Поэтому, нет, там собрались реальные как бы путинисты-сурковисты. В этом смысле все хорошо. И когда Собчак пишет...
А, так может, они и есть этот глубинный народ? Это Собчак, ее муж-режиссер, Колесников.
А разве нет,
Эдвард? Вы как будто удивлены. И самое интересное, что супруга Колесникова — это его коллега по издательскому дому «Коммерсант», и у меня возникает
не «Коммерсант», это смешнее. Пиар-директор журнала «Русский пионер», где он работает.
Причем существует. Я понимаю, сколь тонка грань, ведь если бы все повернулось как-нибудь на полградуса в ту или иную сторону люфтом, что кое-кого бы обвинили в том, чего нельзя назвать. И вы понимаете, о чем я?
На букву «Х». На букву «Х», да, я понимаю, X. Но хорошо, что Андрей Иванович меня забанил в социальных сетях, и он не услышит, потому что, ну, наверное, действительно стоит пожелать, как Песков пожелал, совет да любовь, безусловно,
нет, и нет,
это не
безусловно.
Вопрос Кремля, да, потому что, ну, слушайте, дело такое, действительно смешно, что Путин был в ярости, когда узнал о свадьбе Колесникова, как сказал бы Дмитрий Песков, если бы он любил шутить.
Но, вы знаете, вот мне этот разрешенный либерализм напоминает советскую юмореску, когда какой-нибудь комедиант, выступая перед публикой, говорит: «Жить в нашей стране с каждым днем становится все хуже и хуже». Делает паузу и продолжает. Сказал один спекулянт другому. Вы знаете, вот такая оппозиция нам не нужна.
Нам, может быть, такая нужна, и главное, позиционер Сурков. До завтра, Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
До пятницы.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».